Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается многочисленных статей в прессе, в официальной, причем прессе, которые появляются с регулярностью, ну, я уж не знаю, так сказать, обвала, потому что за одной следует другая, за другой третья.
И все, ну, фактически каждый день появляются новые.
Фактически каждый день, да, новые имена. Вот, которые говорят о том, что, в общем-то, то, о чем мы, кстати, говорили в своих передачах, да, что Единая Россия представляет собой и большинство так называемой парламентской Единой России, единый большой коррумпированный комок, который владеет собственностью, так сказать, незадекларированной, хотя сами же они принимали закон о декларации, да, этой собственности.
Они-то никогда не думали, что это их коснется.
Ну да, они принимали законы о других, но все-таки для того, чтобы принимать такой закон, зная, что ты сам имеешь именно это надо обладать определенной, достаточно большой мерой подлости. Они просто расписались сейчас в том, что этой мерой подлости они обладают в полном объеме, причем заметьте, что речь идет, в общем-то, не о каких-то второстепенных фигурах, а о фигурах, на которых, так сказать, зиждется режим. Да? Ну вот за, так сказать, уже исследованным нами случаем теперь произошли другие. В частности, встал вопрос об Исаеве, вот этом выходце из профсоюзной системы Шмакова, который стал одним из...
Бывший анархосиндикалист.
Да.
Я с ним дружил в тот момент, когда он был анархосиндикалистом, и мы вместе с ним критиковали Лужкова.
Да,
потом
да.
Он отъел себе морду, получил взятки от того же Лужкова и от прочих этих самых, и стал единороссом.
И вот, будучи единороссом, он этими взятками грамотно распорядился, потому что, в конце концов, он, так сказать, по следам Путина сделал свой акцент на Германию, приобрел там некий участок земли, достаточно серьезный, на котором как бы был воздвигнут отель, то есть доходное сооружение.
И вот этот вот отель записан. Что там с религией там связано? Там
да,
то ли церковные земли, то ли еще что. В общем, там мракобесие в полном объеме. Для бывшего анархосиндикалиста это отдельно.
Он записан на его жену, но декларируется как некая постоялый центр для паломников. Для паломников или нет, фиг его знает, но так или иначе владельцем его является, так сказать, его семья, что, естественно, не задекларировано. Но еще более интересно то, что когда эта информация всплыла и, в общем-то, из официальных немецких источников и опровергнуть ее стало невозможно, Думский комитет по этике, он эту ситуацию рассматривать отказался. То есть, поверив просто как бы на слово, что Исаев не должен декларировать в качестве своей собственности отель, находящийся на немецкой территории, поскольку, дескать, по немецким законам декларируется только участок земли, а то, что на нем построено, это уже не имеет никакого значения.
Да ерунда это все.
Да, при этом, во-первых, ну, конечно, это ерунда, вот, но сверх всего непонятно, а почему, собственно, Исаев должен здесь жить и руководствоваться немецкими законами, если он сидит в Российской Думе. Наверное, логично все-таки, чтобы он руководствовался именно российскими законами, а не таковыми. То есть, отмазка не то, что слабая, она просто наислабейшая. Но, тем не менее, эта отмазка, так сказать, была принята наверх, потому что видно, что по этому поводу ничего больше сказать невозможно. Причем любопытный вопрос был поднят в блоге, кажется, московского комсомольца. Там появилась такая характерная запись «Исаев безземельный», по аналогии с Иоанном безземельным, там, французским королем. Так вот, суть ведь и автор этого блога, в общем, вполне резонно поднял вопрос, что проблема-то, в общем-то, не в том, есть ли собственность за границей или нет. А за какие такие шиши, да, господин Исаев, который все время как бы живет только на государственную зарплату, покупает себе участки земли в Германии. Вот если это законные деньги, да, как он их приобрел законно, да пусть
хоть... Они незаконные, я тебе точно
могу сказать. Хоть в Тайване, хоть еще.
Он продал свои анархосиндикалистские взгляды за эти самые деньги, получил взятку и на эти деньги купил гостиницу для паломников. В этом качестве...
Это он ее называет гостиницей для паломников, понимаешь? У Лужкова шале, так сказать, в Австрии тоже как бы числится гостиницей. Просто она гостиница, когда там Лужкова нет, а когда Лужок там есть, то она уже не гостиница, а его дворец.
Ну, другие масштабы. Все-таки Лужков потолще будет в шее.
Безусловно, безусловно, но все же стремятся.
Мне в этом плане очень нравится последний скандал с госпожой Яровой, которая до 2008 года была просто тупо яблочницей.
Да.
И в качестве яблочницы она абсолютно правильно, кстати, я согласен, готов подписаться под ее словом, критиковала Путина. Называла его вором, мерзавцем, подлецом. И носила вот ее критика вполне аргументированный характер. В тот момент, когда она поняла, что наступают следующие выборы, и она в рамках вот этой критики Путина обратилась к Явлинскому и к Митрохину с вопросом, что я ей готова дальше критиковать Путина, но мне нужна квартира в Москве и машина. Явлинский с Митрохиным, почесав репу, сказали, что мадам, дело в том, что если в партийной кассе есть бабки, то они на крайняк, мы их сами затупикуем без тебя, чтобы покупать тебе квартиру и машину. Она сказала, ах, вы такие мерзавцы, я перекинусь туда в Единую Россию. И перекинулась. Получив квартиру за стоимостью 3 миллиона баксов, ну и машину в довесок, это уже такая по мелочи. И с тех пор она верная единоросска, и она теперь постоянно говорит о том, что она любит Путина в засос. Все идеи Единой России ей близки и хороши. Всех детей надо почекрыжить в капусту, только не отдавать американцам. Ну, то есть она как бы выступает на этой теме. Причем, когда ее на этом деле поймали и сказали, что стоимость твоей квартиры, маман, велика для твоя и для твоей, в общем-то, только что вступившей в совершеннолетние дочери, ну, как бы, ну, 3 миллиона, они не вписываются ни в доходы, ни в дочери, ни твои. Да. Она начала кричать, ну, как же так, я не обязана декларировать то, что принадлежит моей совершеннолетней дочери, упустив тот момент, что ее обвинили-то во взятке, а не в том, что она задекларировала и не задекларировала. Она взятошница. Она продала свои яблочные интересы, яблочные убеждения. Она продала их Единой России. За это получила 3 лимона баксов в виде этой квартиры. И задекларируй ты это, не задекларируй. Это все вранье. Это все можно забыть. Она взятошница, ворюга. И полностью соответствует названию партии жуликов и воров, в которой она сейчас и находится.
Да. Ну, к этому пикантная деталь прибавляет только то, что, значит, квартира действительно была оформлена на ее дочь. Причем в тот момент, когда дочери было еще 17 лет. То есть она только-только кончила школу. Вообще, конечно, предположить, что девочка, только кончившая школу, покупает себе квартиру за 3 миллиона баксов, ну, наверное, сэкономит на завтраках.
Это, конечно... Нет, ну если даже на Тверской работала активно, все равно как бы это немного.
Да,
не те доходы у 17-летних девушек, мы знаем, да, даже если они очень талантливые из Молдавии, из Украины, на Тверской стоят часами, сутками, ночами, ну все равно 3 миллиона не заработаешь.
Не заработаешь.
Ну как-то вот не те доходы, там расходы тоже большие, говорят.
Да. Поэтому как бы вот не то. Да, значит, очевидно, что это мамашино дело, причем, так сказать, мамаша там не только... как явствует из сообщений газеты РУ, в частности, она не только, так сказать, просто владелица квартиры, она там активно вертит делами, то есть с ней согласовывают там всякие проблемы, так сказать, руководители жилищного товарищества этого кооператива. Ну, короче говоря, она там мотор движущий, в общем, фактически теневой председатель правления этого, так сказать, так называемого кооператива «Тверская застава», которая реально
более
является
того,
элитным жилищным
домом. Более того, на которого можно было бы сослаться. Он на самом деле, если смотреть на официальные декларации, в котором, так сказать, которые он подавал в течение длительного времени как бизнесмен, он, в общем-то, альфонс по доходам. Так сказать. Ее муж, как таковой, так сказать, он не может сказать, что вот я на свои доходы купил эту квартиру. Ну, это вранье, потому что из декларации это не вытекает. Он, скорее всего, альфонс. И надо относиться к этому спокойно. Мы здесь не морали какие-то читаем. Ну, альфонс, мало ли с кем не бывает. Более того, если посмотреть на госпожу Яровую, кроме как альфонса, ну, в общем-то, ей сложно найти какие-то варианты жизненного устройства. Поэтому это надо простить.
Да.
А вот деньги, 3 миллиона, которые она схапнула с Единой России для того, чтобы перейти внутри одного созыва, она избиралась как яблочница, а потом вдруг стала единоросской. Это дорогого стоит, это 3 миллиона, это нормально.
Да, ну, к довершению всего следует сказать, что госпожа Яровая является ни много ни мало как главой комитета по борьбе с коррупцией. То есть это как раз по ее профилю.
Она понимает, о чем речь.
Нет, ну понимаешь, вот меня вообще поражает этот выбор единороссов, да, то есть во главе комитета по борьбе с коррупцией ставят коррупционера, вот того, который явно берет взятки. И он именно берется судить, что есть коррупция, что продвигает антикоррупционные законы, так вот это вот все про декларацию собственности детей и родственников за границей, это все по ее части. В общем, короче говоря, она такой непроходящий, аматорный персонаж. Это как Пехтин, вот с которого мы начинали, да, с которой, как бы являясь главой комитета по этике, да, сам по себе же устанавливал ту самую этику относительно этичности владения квартирой в Майами на пару со своим сыном.
Я не согласен с тобой, Валер. Я не согласен. У нас передача на самом деле, так сказать. Я не согласен с тобой, я утверждаю обратное. Mm-hmm. Я считаю, что просто нынешние оппозиционеры в силу их слабости выискивают те места, которые являются просто лежащими на поверхности и наиболее болезненными. Mm-hmm. Если копнуть любого, я подчеркиваю, любого единоросса, который не является председателем или заместителем председателя комитета по коррупции, по этике, они все варьё.
Саша, вот абсолютно. Я совершенно с тобой согласен, но в качестве...
И с этой точки зрения, та эксклюзивная информация, которую мы имеем от общения с людьми, которые находятся в депутатском корпусе от «Единой России», они крайне недоумевают по поводу чего. Раньше, говорят, было правило, что нельзя ездить со скоростью больше 50 километров. А потом вдруг сказали, что не больше 20.
Да, то есть можно красть, но до такого предела, вот, да.
Да, до прямого предела, и надо как-то, вот, если у тебя есть собственность, ты ее спрячь, и никто копать ее не будет. Угу. Более того, если даже какие-то оппозиционеры что-то разроют, то реакции со стороны властей не будет никакой, и ты как бы просто на это проигнорируешь, и все. А тут вдруг пошла реакция. И это их нервирует очень сильно. Угу. Я считаю, что, так сказать, они переживают по этому поводу, вполне обоснованно. В общем, какая-то подстава. Тебе говорили, что ты единорос, значит, ты можешь, имеешь право воровать, не указывать при этом собственность, счета, так эти вести. И если даже кто-то расковыряет это все хозяйство, то тебя прикроют.
Ну да, потому что та же самая Дума это похоронит. А для того, чтобы это было вернее, ты же сам будешь во главе профильного комитета. Раз ты Пехтин, значит по этике. Раз ты Яровая, значит по коррупции. Ну,
как Валер, мы же понимаем, что никакой представитель никакого комитета, ни Яровой, ни Пехтин, ничего в политике реальной Единой России они влияния не оказывают. Они нули.
Пузыри. Саш, это не совсем так. Вот понимаешь, я не хочу сказать, что они определяют политику Единой России, это точно.
Не определяют.
Но это фигуры непроходные. Это те фигуры, которых вызывают в администрацию президента, что-то им там втолковывают. Они, возможно, какие-то слова тоже говорят, так сказать, в пользу целесообразности того или иного. К ним могут прислушаться или не прислушаться, дать им приказ.
Ну тогда вообще Кремль подлецы, они их продали.
Это правда, да. Так же, как и то, что Кремль их продал. Вот. Но, так сказать, в этом смысле это фигуры неприходные. Это некие приводные ремни, некие точки к основной депутатской массе, которая тоже крадет, то же самое, так сказать, тупикует свои там миллионы, законные или незаконные, но от которых, в общем-то, требуется только голос в виде карточки, и совершенно не важно, как его отдадут, потому что это не твое собачье дело. Знаешь, вот в этом смысле Яровая и Пехтин, они, равно как и Исаев, да, они какие-то приводные ремни, это те, с кем советуются, с те, с кем кого, так сказать, наставляют, как там, какие указания давать другим депутатам, как главы комитетов, они, в свою очередь, фактически навязывают комитету свое мнение, что пропускать, что не пропускать, что давать, что не давать. Что оценивать так, а что оценивать.
Насчет навязывания воли я с тобой согласен. Но то, что с ними кто-то советуется, я исключаю это. Я считаю, что там единственная фигура, которая в данный момент руководит Думой и Единой России, это Володин. До этого был Сурков, сейчас является Володин. И людьми, с которыми они так или иначе советуются, это тоже дели на 10, да, я в таких колоссальное количество кавычек ставлю эту ситуацию. Они могут посоветоваться с Нарышкиным. Вот реально спикер.
Ну, это да.
Он там. Какие-то люди, которые имеют аппаратный вес, которые в силу своих денег, в силу своей исторической, типа Челенгарова, так сказать, вот он давно у власти, с ним можно посоветоваться. Кто будет советоваться с Яровой? Я ее живьем видел. Не будут с ней советоваться. Я могу смело уверить слушателей передачи, на самом деле, никто с ней советоваться не будет. Это женщина с потерянным взглядом. Она дезориентирована просто в пространстве внутреннем, внешнем и политическом. Она просто находится в потерянном состоянии. Вот всю свою жизнь она прожила в потерянном состоянии. Никто с ней никогда советоваться ни о чем не будет. Равно как и с Пехтиным. Это человек, на которого нажали на его голову и сказали: Пехтин, иди и убеди комитет сделать так. И тут ты прав. Вот он дальше поднимает эту команду, он начинает действовать. Ситуация, она нипельная. она, команды проходят только сверху вниз, и никакие Пехтины, Яровые или нечто подобное там никакой роли не играют.
Угу. Ну, так или иначе, это речь идет не о проходящих элементах, и то, что, конечно, они были сданы не без пособничества Кремля, на сегодняшний день становится очевидным. Потому что, конечно, эта информация всплывает через блогеров, всплывает через такие либерально-оппозиционные издания, типа газеты.ру, но эту информацию кто-то предварительно должен слить, кто-то провести расследование, кто-то как бы вывести ее...
Более того, по результатам расследования им дают команду уйти из Думы. И Пехтин ушел из Думы. И кто-то дал этому команду.
Ну, безусловно, да, безусловно.
Это чистые подлецы, Валер, ну, подлецы.
Ну,
я далек от того, чтобы хвалить Пехтина или Яровую, но те люди, которые дают им команду, в итоге признавать, что они козлы первостатейные, это просто мерзавцы.
Ну, что же.
Ну, нельзя же так.
Это нормальная ситуация. Они купили, они и продали. Понимаешь, кто купил, тот имеет право продавать.
Нет, возникает вопрос, что заставляет этих людей, кукловодов, сдавать их. Насколько там припекает в Кремле, что они вынуждены вот эту достаточно, в общем-то, с политической точки зрения тонкую игру по сдаче затеять и тянуть ее уже на протяжении полутора месяцев, и еще неизвестно, когда все закончится. Насколько припекло в Кремле, вот о чем речь.
Нет, ну ясно совершенно, что сдают как пешек для того, чтобы уцелели более крупные фигуры.
Да.
Это очевидно, да?
Да? Да.
Вот, и поэтому с шахматной или не шахматной, с политической точки зрения совершенно очевидно, что они как бы жертвы во искупление, которые были в свое время куплены для того, чтобы они отслужили свой срок.
Они были куплены, они отработали все
это. Да, они отработали, они получили. В конце концов, у той же Яровой, несмотря на то, что она за свою взятку, продав свою совесть дьяволу, как говорится, получила свою квартиру, в общем-то, ее никто с этой квартиры расстаться не вынуждает. Об этом вопрос и стоит. Да, стоит вопрос лишь
сейчас,
о том...
пока.
Ну, пока, во всяком случае. Ну, вряд ли она бросит квартиру в 3 миллиона ради того, чтобы остаться председателем комитета Думы. Это очевидно, да? Значит, она бросит скорее Думу, чтобы остаться в квартире за 3 миллиона.
Ну, а насчет пожить как вообще?
А насчет вот пожить она... как? Вот да, это как бы...
Может быть, она согласится все-таки пожить без квартиры?
Дальнейшее трудоустройство, так сказать, господ, это, конечно...
Если она вообще-то кому-то нужна насчет пожить.
Вещь отдельная. Но надо сказать, что ее пока и не выгоняют из Думы. Да? Она...
А мы пока и не у власти.
Да. Нет, ну, когда у власти, так и там и остальным, так сказать, и пешкам тоже не останется места. Но потому что это суть продажный совершенно контингент, который просто, так сказать, купил свое место или которого там призвали ради, так сказать, звонкого имени для того, чтобы поднять рейтинг Великой России, простите, Единой России, вот, и в конце концов, которым воспользовались просто как потирочной бумагой. Это было совершенно ясно с самого начала, и это, в общем-то, реализуется и сейчас. Но, тем не менее, хочу сказать, что из Думы их никто не выгоняет. Вот, и поэтому на сегодняшний день Яровая остается на месте, и Исаев остается на месте, и Третьяк на месте, и даже Родионова тоже на месте, вот, Роднина, простите. Вот, так что все, как говорится, несмотря на все эти скандалы, они при своих. Вот единственный вопрос только встал про сенатора Шпигеля, который вдруг оказался председателем, значит, некого международного комитета, который... На самом деле, по, так сказать, думскому регламенту, вернее, по регламенту Совета Федерации, он занимать, так сказать, не имеет права. Вот. Он вроде бы написал заявление о сложении своих полномочий, поскольку вот и это.
У него просто денег, как у дурака Махорки. Чего сидеть в Сенате?
Это безусловно. Ну, я хочу сказать, что сенатор Шпигель, надо видеть его морду, она такая достаточно характерная. Когда он избирается руководителем международного правозащитного движения «Мир без нацизма», который объединяет организации 140 стран, значит, надо понять, что это филиал, значит, одной из еврейских контор типа фонда Холокоста там и прочее. Да? То есть это монополия на нацизм в международном демократическо-американском понимании, она находится...
Слушай, я сочувствую евреям, так сказать. Ну, до какой степени, так сказать, надо же напиваться кровью, так сказать, темой Холокоста, так сказать, будучи таким богатым человеком. Это для него, это как бы всего лишь какая-то индульгенция от критики, не более чего.
Понимаешь, в чем дело? Это не...
Рабон видал своих соотечественников, так сказать, евреев.
Ты знаешь, Саш, тут все гораздо серьезнее, потому что, поскольку это международное такое еврейское движение, надо было говорить прямо, да, то это значит, что он фактически выбирает свое положение между местом в российском, ну, не знаю, в парламенте или сенате, или как его назвать, и местом в солидной, так сказать, еврейской организации, которая может его защитить в недалеком будущем.
Кстати, за это он платит приличные деньги,
да,
чтобы там быть
председателем. Да, за это он платит приличные деньги, естественно, да. Так что он, как только, так сказать, для него встает выбор между Советом Федерации, в котором он типа сенатор, да, и какой-то правозащитной организации, движения, даже «Мир без нацизма», он безоговорочно делает выбор в сторону движения «Мир без нацизма».
Потому он правильно делает. Да, он правильно никого не защитит.
Да, да, да.
«Мир без нацизма» может быть. Там, глядишь, где-нибудь в Освенциме спрячется.
Да, ну, он спрячется, может быть, и не в Освенциме, может быть, и в североамериканских Соединенных Штатах, потому что, видимо, что председателю такой солидной международной правозащитной организации вряд ли откажут вместе жительства в Соединенных Штатах. Вот, например.
Знаешь, так еще что... лучше директором музея все-таки.
Да, мотивация...
Абсолютно господина... спокойная пенсионерская работа.
Мотивация господина Шпигеля, она совершенно неизвестна. Но то, что в этих случаях выбор идет однозначно в сторону либо зарубежной собственности, как у Пехтина, либо в сторону все равно зарубежной собственности, как у Исаева, потому что от отеля он не откажется ни за какие деньги, либо в сторону вот этой вот организации «Мир без нацизма», вот, против как бы почетных мест народных избранников. Это есть тенденция, да, это совершенно очевидно. Равно как и Третьяк не бросит там свои капиталы, каким бы он дураком не был, ради того, чтобы сохранить место в Государственной Думе. Да и по большому счету...
Кстати, Третьяк, у него честно заработанные капиталы.
Может быть,
в отличие от Шпигеля, где там уворовано все.
Нет, они, может быть, и честно заработаны, просто они такие законы напринимали, понимаешь, которые как бы бьют по ним самим, как только это всплывает на поверхность. Вот. Но у Шпигеля совершенно точно это даже вопрос не капитала, а вопрос, так сказать, политического веса. Вот что весомее? Международная организация «Мир против нацизма» или российский сенат? Назовем его так, для Шпигеля, то есть тот, который внутри темы находится, ответ очевиден, да, это мир без нацизма. Так что это все вместе образует определенную тенденцию. И не заметить ее мы просто не имеем права, потому что понятно, что коль скоро она существует, то это некое массовое течение умов внутри Российской Думы, которое, в общем-то, делает однозначный выбор, и которые в случае, если, так сказать, очередного слышу кандидатуру вот так вот припрут к стенке, она от своих зарубежных, так сказать, вложений, так сказать, политических или экономических инвестиций не откажется ни за что. Они, собственно, работают в Думе ради этого. Ради этого они готовы поступиться местом, если уже, так сказать, пора настала и, как говорится, пора линять и перебираться на обетованные берега.
Пусть хранят. Пока.